Анастасия Рид. Измена. Я получу развод. Глава первая. Известный бизнесмен Антон Краснов попал в серьезную аварию со своей любовницей, когда направлялся в аэропорт. Говорит мужской голос из телевизора, чем ошарашивает меня, повергая в полный шок. Кажется, я ослышалась. Это какая-то ошибка или дурацкий розыгрыш, не иначе. Но если так, тогда почему настойчивый голос диктора снова и снова повторяет одно и то же? Антон Краснов – мой супруг, с которым я живу больше 17 лет и знаю о нем все. Ведь, ко всему прочему, я еще и работаю с ним. Во-первых, он очень аккуратно водит машину. А во-вторых, у него нет любовницы. Ее просто не может быть. Разумеется, у нас, как и у каждой пары, которая идет рука об руку уже столько лет, случаются недопонимания и конфликты. Но это не повод заводить любовницу или любовника. И мы с Антоном уже не раз обсуждали эту тему. Давай договоримся так. Если пройдут чувства и кому-то из нас захочется других отношений, то мы не станем скрывать, лгать. Мы просто скажем об этом прямо и вместе решим, что с этим делать. Однажды предложила я, и Антон поддержал меня.
«Я того же мнения, Инна», — улыбнулся он. «В конце концов, мы с тобой многое пережили вместе и многое прошли. Это будет как минимум честно по отношению к человеку, которого когда-то выбрали».
«Я рада, что наши взгляды совпадают. Я обняла мужа за шею, а он крепко сжал мою талию. Муж и жена – одна сатана, так говорят. Его губы коснулись моей шеи.
Я тебя до сих пор хочу, как раньше. О каких любовниках вообще может идти речь? Ты у меня такая, такая».
И мы погрузились в поцелуй, от которого подкосились колени и который вызвал столько же эмоций и желаний, сколько было, когда между нами все случилось в первый раз. Я возвращаюсь в реальность. У меня всегда очень хорошо работает интуиция. Так как же я могла не заметить его связь на стороне? Не было даже никакого предчувствия, что в наших отношениях что-то пошло не так. Нет, все это какая-то ошибка или, возможно, провокация, чтобы сделать моего мужа слабее. Диктор в телевизоре настойчиво повторяет одно и то же. Я чувствую, как у меня начинает болеть голова. А потом я вдруг просыпаюсь. Открываю глаза и смотрю в потолок, не до конца понимаю, что это был только сон. Вот только ощущения после него остались поганые, как будто все, что я видела во сне, случилось наяву. На мобильном срабатывает будильник, и я, выключив его, встаю с кровати. Первым делом иду в сторону кухни, где слышится грохот. Антон не умеет завтракать тихо. Радует, что дети еще спят. На вечерних тренировках они устают до такой степени, что утром их практически ничем невозможно разбудить. А это значит, у меня есть возможность поговорить с мужем наедине. «Доброе утро», – здороваюсь первой.
«Доброе, милая. Как спалось?»
– не оборачиваясь, спрашивает муж. «Кошмар под утро приснился». Я обнимаю Антона со спины, но он осторожно убирает мои руки.
«Дорогая, у меня тут кофе горячий, можешь обжечься»,
— объясняет он свое действие.
«Сделать тебе?»
«Давай». Сажусь на стул и внимательно наблюдаю за мужем. В его обычных действиях я замечаю некоторые странности, как будто Антон из-за чего-то волнуется, что на него совсем не похоже. В конце концов он ставит передо мной кружку с горячим напитком, а несколько капель попадает мне на ногу. «Ай!» — машинально вскрикиваю.
«Извини, я не нарочно», — отвечает муж и садится рядом. «Сам не свой из-за этой поездки».
«Антон, все получится». Я опускаю свою ладонь на его пальцы. «Главное, выспись сегодня, и завтра на конференции выступишь именно так, как ты себе и представляешь». Он допивает свой кофе и задумчиво смотрит на дно кружки, прокручивая какие-то мысли в голове.
«Это другой уровень, понимаешь?»
Он одергивает руку и поднимается с места.
«Ладно, я поеду. Ты сегодня не появишься на работе?»
«Нет, мы с сестрой договорились провести этот день вместе. Когда еще подвернется такая возможность?» Улыбаюсь я, стараясь не реагировать на резкость мужа. «Позвони, как доберешься до отеля». Поцеловав Антона на прощание, я закрываю за ним дверь. Казалось бы, ничего необычного. Муж едет в командировку, вот только сердце не на месте. Как будто эта поездка должна многое изменить в нашей жизни. В попытке отогнать от себя глупые мысли я принимаюсь за завтрак. Вернее сказать, за обед. Мальчишки проснутся как раз к этому времени, а я уже уеду на встречу с сестрой. Так что лучше заняться готовкой прямо сейчас. Время близится к обеду. Я стою в прихожей и внимательно смотрю на свое отражение в зеркале. Что-то не так. Какое-то неприятное предчувствие не дает мне покоя. Я понимаю, с чем это связано. Сон не имеет ничего общего с действительностью. Это лишь игра моего воображения. К тому же моя сестра Альбина как раз проходит через измену и предательство мужа. Возможно, поэтому и я чувствую себя слишком взволнованно, перекладывая ее ситуации на себя. Но это ее история и ее семьи, и она не имеет ничего общего с моей. Довольно уже думать об этом и притягивать плохие события в свою жизнь. Я переступаю порог нашего любимого ресторанчика и, сразу же заметив сестру у дальнего столика, иду в его направлении. Аля расплывается в широкой улыбке и, поднявшись с места, крепко обнимает меня. «Привет! Ты прекрасно выглядишь!» — восклицает она. «Платье шикарное!» «А сама-то?» — подмигиваю сестре. «Развод тебе к лицу!» «Развод!» — она закатывает глаза. «Как бы не так! Мне не дают развод даже через суд, представляешь?» «А такое вообще возможно?» — нахмурившись, спрашиваю я. «Я тоже думала, что нет!» — Альбина пожимает плечами. «Садись, Иннусь, все обсудим. Я заказала твой любимый салат». Время летит с бешеной скоростью за душевными разговорами с Альбиной. «Я счастлива, что она у меня есть. Мы можем обсудить все, что угодно, при этом не боясь показаться друг другу тем, кем не являемся. Но так было не всегда. В подростковом возрасте я была еще той оторвой, и сестру трясло от одного только моего вида. У Али звонит телефон, и я вижу имя абонента. Это наша общая подруга Ира, которая, к слову, тоже развелась с мужем из-за измены, спустя 20 лет брака. «Привет, Ир! Рада тебя слышать!» — улыбается сестра. «Хорошо. Ты как?» «Инна?» «Да, рядом сидит». Вдруг Альбина меняется в лице, и я настораживаюсь. Сестра смотрит на меня в упор, не отводя глаз, будто Аля и Ира говорят обо мне. Я терпеливо жду, когда она уберет мобильник, потому что такой, как сейчас, сестру я никогда не видела. Наконец Аля прощается и, поджав губы, возвращает телефон на стол. Она бросает беглый взгляд на экран, когда гаджет оповещает о новом входящем сообщении. Несколько секунд сестра медлит, словно подбирает необходимые слова, но я не выдерживаю первой. «Да что случилось?» «Твой Антон попал в аварию», — тихо говорит она, протягивая мобильник. Машина раскурочена до неузнаваемости. Глава вторая. Дрожащими пальцами я забираю мобильный из рук сестры и внимательно смотрю в экран ее гаджета, надеясь, что это какая-то ужасная ошибка. По фотографии очень сложно узнать внедорожник, на нем нет живого места, но в глаза бросаются номера машины. И принадлежат они автомобилю моего мужа. «Инусь, ты как?» Сестра осторожно касается моего плеча. «Надо узнать, в какую больницу его повезли». «Мне сегодня приснился сон. Начинаю негромко, ощущая, как к горлу подступает ком, а в глазах собираются слезы. Мне приснилось, что он попал в аварию». «Инна!» — ахает сестра, прикрывая рот рукой. «Да, Аль. Я проснулась в холодном поту. Я поджимаю губы. Во сне он был не один в машине». «Что ты имеешь в виду?» — хмурится сестра. «С ним была любовница», — отвечаю сдержанно. «Инна, это всего лишь совпадение!» Альбина пытается успокоить меня. «Думаю, Ира бы сказала, если бы с ним кто-то был». «Я не связываю», — отрицательно качаю головой. «Просто рассказываю о своем сне». «Сестренка, выдохни, выпей чай, а я пока узнаю, в какую больницу его отвезли, хорошо?» Пока Аля пытается узнать через знакомых, я набираю номер супруга, но абонент оказывается недоступен. Я совершаю еще одну попытку, как вдруг слышу голос сестры. «Я узнала, куда его увезли», — быстро произносит она. «Поехали?» «Аль, спасибо, я сама справлюсь», — говорю сквозь слезы, но сестра качает головой. «В таком состоянии нет. Тебе нужна поддержка. Поедем на моей новенькой». Ее губы приподнимаются в чуть заметной улыбке, и я соглашаюсь. Пока мы едем в больницу, я не могу найти себе места. Все думаю и думаю о случившемся. Сейчас самое главное, чтобы Антон выжил и пришел в себя. Все остальное не столь важно. Нужно оставить свое предчувствие и выяснить, что произошло, а потом уже накручивать себя. «Инна, все будет хорошо», — говорит Альбина, когда мы подъезжаем к больнице. «Я надеюсь», — отвечаю я, чувствуя, как сердце в груди учащает свой ритм. Аля останавливает машину на парковке хирургического отделения. Почти бегом мы с сестрой пересекаем территорию и попадаем в медицинское учреждение. Следующие минуты кажутся мне вечностью. Никто ничего толком объяснить не может, поскольку Антона еще нет в базе данных. Медсестры бегают из одного отделения в другое, пытаясь выяснить хоть что-то насчет моего мужа. Наконец, меня отправляют в отделение, расположенное на четвертом этаже. Алю же туда не пускают. «Держи меня в курсе», — обнимает меня сестра. «И держись сама. Все будет хорошо, поняла? Не вздумай рыдать раньше времени». «Со мной все в порядке, Аль, спасибо тебе», — отвечаю я и, мягко отстранившись от сестры, направляюсь к лифту. Двери кабины разъезжаются, и я попадаю в отделение. Светлый тон стен сливается с белыми халатами врачей и остального медицинского персонала, который бегает туда-сюда, и я непроизвольно щурюсь. «Добрый день! Вам сюда нельзя!» За моей спиной раздается женский голос. «Покиньте отделение, женщина!» Я оборачиваюсь. Лицо красивой женщины примерно моего возраста вмиг искажается в недовольной гримасе. Она окидывает меня неприязненным взглядом, словно я не человек, а какое-то животное. Впервые сталкиваюсь с таким отношением незнакомого человека, тем более врача. Глазами нахожу ее бейджик. Врач Маргарита Павловна. Надеюсь, она не окажется лечащим врачом моего мужа. «Здравствуйте. Прошу прощения, меня отправили сюда медсестры с первого этажа. Понимаете, мой муж попал...» «Ох уж эти девочки с первого этажа!» Она закатывает глаза, а затем снова направляет внимание на меня. «Вам сюда нельзя. Покиньте отделение». «Мой муж находится здесь. Его недавно привезли. Тараторю я, не собираясь никуда уходить. Я должна знать, что с ним. Жив ли он?» «Женщина, я не могу вас пропустить», — вздернув подбородок, говорит она, настаивая на своем. «Здесь больница, а не проходной двор. Хирургическое отделение. Ждите. Лечащий врач с вами свяжется». «Но мне это не подходит», — восклицаю я. «Я должна знать, жив ли он?» Наша перепалка продолжается до тех пор, пока в холле не появляется один из докторов. Мужчина на этот раз. Он замечает нас, а его лицо принимает недовольный вид. Бросив пару фраз медсестре, мужчина делает шаг и направляется прямо к нам. Вот черт, еще один недовольный врач.
«Добрый день. Маргарита Павловна, что здесь происходит?» — хмурится он.
«Женщина ищет своего мужа. Девочки с первого снова начали отправлять родственников сюда». Она закатывает глаза. «Я пытаюсь объяснить женщине, что она должна покинуть отделение и дождаться...»
«Как зовут вашего мужа?»
— неожиданно спрашивает он. «Краснов. Антон Романович, он...» Я замолкаю, перехватывая снисходительный взгляд доктора.
«Рита, я разберусь, спасибо»,
— быстро говорит доктор, и она, наконец, уходит. Мы с доктором остаемся одни, и он указывает на дальнюю скамейку в конце коридора. Я послушно иду к ней, не задавая лишних вопросов.
«Меня зовут Руслан Борисович Астафьев, и я лечащий врач вашего мужа».
Первым нарушает молчание доктор.
«Ваш муж попал в аварию, и сейчас он находится в тяжелом состоянии. Но он жив».
«Насколько его состояние тяжелое?» Пересохшими от волнения губами спрашиваю я.
«Он еще не приходил в сознание», — на выдохе произносит Руслан Борисович. «К счастью, жизненно важные органы не повреждены, а значит, у него хорошие шансы вернуться к прежней жизни».
«Звучит обнадеживающе», — облегченно выдыхаю. «А что случилось?»
«Судя по словам сестры Антона Романовича, он не справился с управлением, когда навстречу выскочила другая машина».
«Сестры?» — хмурюсь я.
«Да. Кстати, она почти не пострадала и пришла в сознание быстро»,
— отвечает мужчина.
«К счастью, и ее ребенка удалось сохранить. Вы можете навестить ее. Думаю, она сможет вам рассказать больше, чем я».
«Какая сестра?»
Удивленно задаю вопрос, зная, что никакой сестры у мужа нет. которая с ним и была в момент ДТП. Проводить вас к ней?» – спрашивает доктор, на что я в ответ коротко киваю. Я плетусь за врачом, с трудом осознавая, что вообще происходит. Я словно попала в сон, в один из тех, что в последнее время так часто тревожили меня. О какой беременной сестре идет речь? У Антона нет не то чтобы родных братьев и сестер, у него нет даже двоюродных. Мысли скачут, как будто мозг сопротивляется правде, о которой мне вот-вот станет известно. «Руслан Борисович, а когда я смогу увидеть Антона?» – спрашиваю я.
«Если он придет в себя сегодня, то завтра я смогу пустить вас на 5 минут», – отвечает Астафьев.
«Поняла, спасибо. Делаю попытку выдавить из себя улыбку, но, похоже, она с треском проваливается».
«Как вас зовут?»
Он останавливается и внимательно смотрит мне в глаза. «Инна», — отвечаю я.
«Инна, все будет хорошо. Ваш муж родился в рубашке. После таких аварий мы по частям людей собираем, а он целый, понимаете?»
Подбадривает меня Руслан Борисович. «Понимаю, спасибо», — глухо отзываюсь я. «Не могу же я признаться, что дело не только в этом. Руслан Борисович, возможно, мой вопрос покажется странным, но с чего вы взяли, что в машине с моим мужем была его сестра?» Спрашиваю прямо.
«Она так сказала. Попросила, чтобы вы к ней зашли, как только появитесь в больнице»,
— объясняет доктор. «Вот как! Едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться».
«Что не так?» — хмурится Астафьев.
«У моего мужа нет сестер», — говорю я, когда Руслан Борисович открывает дверь в ее палату. Ослепительная блондинка резко распахивает глаза и смотрит на меня в упор. Я видела ее пару раз. Она привозила документы от важных клиентов. Теперь все встает на свои места. Конечно. Откуда взяться сестре, если у Антона никогда их не было, черт возьми? «Здравствуйте, Инна», — мягко произносит девушка и без капли стеснения добавляет. «Я любовница вашего мужа».